В рубрике «Русское зарубежье» предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о Свято-Сергиевском богословском институте в Париже с профессором протоиереем Николаем Азолиным.
Конечно, это все митрополит Евлогии. И митрополит Евлогий вообще ожил совсем. И, значит, назначил торжественный молебен с утра на Дарю со своими сотрудниками. А на следующее воскресенье уже были первые службы здесь. Еще, конечно, храм был белый совершенно.
То есть никаких икон, ничего? Ну, это абсолютно все постепенно. Ничего.
Начали сразу служить. То есть митрополит Евлогий осветил храм. И сохранилось в его воспоминаниях слово, которое он сказал: «Святейшему Тихону известно, что мы здесь делаем сегодня, совершаем освящение этого храма и надеемся открыть Богословский институт, потому что надо отдать должное, митрополит Евлогий все-таки из всех зарубежных иерархов дольше всех старался удержаться в русской церкви, что ему удалось вплоть до 31 года». А с 31 года по 44 он временно находился в юрисдикции Вселенского Патриарха, но он был принят обратно в Русскую Церковь и умер экзархом на Западную Европу Русского Патриарха, то есть Русской Церкви. Это было, я думаю, для него высшее счастье его жизни, что он вернулся.
Понятно, что когда они основывали подворье, и митрополит Евлогий, и Михаил Михайлович Осоргин, и многие прекрасные русские люди, то они чувствовали связь с Россией очень глубокую.
Конечно.
И назвали в честь преподобного Сергия это подворье и институт.
Да, так вот,
понятно, что они имели эту глубокую-глубокую связь с Россией.
Конечно, да-да. Но он сказал в своем слове, что зажигается лампада на чужой земле, но вот эта лампада, наша лампада русского православия. И тот факт, что торги были в день преподобного Сергия, это осмыслялось как чудо, как явно с самого начала проявление покровительства преподобного Сергия к этому месту, к этой школе и так далее, и так далее. И так всегда было, и в принципе, конечно, и так и есть.
Но... А в институте заговорили почти что сразу?
Да, потому что планы существовали уже, только было неясно где. Первые разговоры были чуть ли не в Китае. Да, потому что там же была в Маньчжурии, да? Там же была огромная колония. Там же был из Югославии, например, туда поехал владыка Иоанн Максимович, молодой. стал епископом шанхайским, его митрополит Антоний Храповицкий его послал туда, и вот и там было действительно. И я в Америке, когда был в Америке, преподавал в Латинской академии, я там познакомился с выходцами из этой Маньчжурии, потому что они потом, уже в коммунистическое время, многие из них все-таки выбрались, но они, конечно, попадали на западные побережья Америки, а потом постепенно некоторые попали даже и на восточные побережья, и там я с ними познакомился. Их можно было бы сразу как-то почти сразу узнать. От них веяло подлинной традицией. Сильные очень лица и осанка такая. Это было очень... Это меня тогда поразило.
Здесь было не так?
У нас было со всяченкой, потому что у нас были такие кандовы, выходцы прямо из духовной школы. Вот, пожалуйста, наш первый инспектор. У нас был какой замечательный инспектор, первый владыка Вениамин Фетченков. То он создал здесь традицию церковного пения и некий такой монашеский уклон наших служб, нашей богослужебной жизни. Это все он. Он очень был хороший музыкант, регент. Он регентовал на клиросе.
Но вот эта сегодняшняя довольно строгая традиция пения на подворье, она изначально была таковой?
От владыки Вениамина идет, да. И она изначально, вот этот подход, это распространялась в основном на институтские службы, потому что у нас с самого начала двуглавый орел. Ну, да, и приход, и институт стал.
Основан институт когда, напомните, пожалуйста?
Да, в 25-м году.
Совершенно удивительно, как удалось собрать таких выдающихся людей, преподавателей, да, которые, ну, как мне кажется, сочетали в себе и достоинства университетских преподавателей, и духовной академии.
Да, да, да. Можно сказать, что по двум линиям наши преподаватели, наши наставники были с одной стороны типа владыки Вениамина, да? Надо читать его воспоминания и того, чтобы оценить его трезвый подход, как он оценивал, скажем, петербургскую, это было его альма-матер, духовную академию до военный период. И он очень там критически.
Сравнивает даже как-то с осенью все, что происходило там.
Вот. Так что он, когда сюда попал, он именно вдохновился тем, что вот сейчас можно будет делать то, что тогда угасало. Он, кстати, конечно, очень хорошо знал владыку Феофана Быстрого, который здесь жил во Франции, отошел совершенно от официальной церковной жизни и жил просто отшельником в какой-то пещере. Так и скончался, который был замечательным богословом и исповедником от царской семьи. Так что он человек и повидавший, и все, но который не смог воспринять сам факт эмиграции. И такие люди были тоже. Есть люди, которые, это глупо сказать, но расцвели каким-то образом в эмиграции. Ну, а есть такие, которые вот очень... Например, вот наш отец Киприан Керн, он принадлежал скорее к таким, которые тоже как-то не... Например, одна из причин, почему он не согласился стать епископом, это женщина вне русской церкви, вне России, какой я могу быть епископом? Значит, это показывает, что все-таки все было не монолитно и не однородно, а многогранно. У многих более сильных личностей был часто какой-то очень личный подход к самому факту эмиграции.
Но вот все-таки, что интересно мне, кто собирал этих блистательных преподавателей? Кто находил их и каким образом?
Тот же Митрофан Евлогий, конечно. Мы начали говорить о том, что в Маньчжурии было собрание, что вот где бы создать богословскую школу русскую за границей. Ну, потом сказали, что Шанхай немножко далеко от остального мира, лучше в Европе. Где в Европе?
Белград,
центры были, центры Париж. Были. Все-таки София вначале была очень серьезным.
Да, владыка Серафим.
Да, да, да. Но он тогда был, масса народа вокруг него. Но, конечно, более крупным центром был Белград в Югославии. Потом отношение сербского королевства к русской эмиграции было исключительным.
Александр,
да. Да, это было замечательно. Принимали всех в сущем знании, всех и вся, и всех становников. Все. Был, конечно, тоже Берлин. Но, в конце концов, решающим было все-таки то, что если бы митрополит Евлогий остался бы в Берлине, то создали бы там. А раз он сюда переехал, он хотел, чтобы это было при нем. Еще был один момент, просто почти уже решили, что должно быть все в Праге. Там тоже было очень хорошее отношение, Мазарик. И всех созвали из Белграда, в основном из Белграда и из Праги. И из Берлина. Корсавин приехал из Берлина.
Это были специальные приглашения митрополита Евлогия?
Ну, там, конечно, в Белграде была очень серьезная группа, потому что там были те, которые молодые, тогдашние молодые, отец Киприан Керн, который в Белграде кончил сперва юридический факультет и потом богословский. То же самое Николай Николаевич Афанасьев тоже кончил юридический факультет, потом богословский. И стал потом законоучителем в Битоле, в Македонии. А потом оттуда его Евлогий пригласил сюда, в Париж.
А, вот, простите, была ли продумана какая-то идейная концепция создаваемого учебного заведения?
Идея воспроведена, программа и учебные курсы, все предметы классической духовной академии российской дореволюционной. Потому у нас было 5 лет учебы, преподавательский курс. Были, которые кончили до этого семинарию, им не нужно было преподавательский курс. Они поступали прямо на первый академический. И 4 академических курса. В конце 4-го года человек писал кандидатское сочинение. Если он успешно написал, и это было принято, он получил диплом кандидата богословия. Это мыслилось как эквивалент академии. Потому Карташов всегда настаивал, потому что он был прокурор. Он считал, что это был припадок ложного смирения, что наш институт назвали институтом.
А почему
он
назвали институтом?
По скромности. Ну как это, духовная академия. Профессор духовной академии в Париже. Видите, это Карташов писал. А вот другие просто сказали, ну вот мы были созданы как институт, будем институтом. Митрополит Евлогий, видимо, считал, что, ну давайте, будет скромнее, а скромность украшает, назовем это учреждение, которое я создаю, недостаточно, чтобы это был институт богословский. И, наверное, вначале это было даже понятно, потому что пока еще не все собрались.
Да, но получилось так, что этот скромный институт прогремел на весь мир, его слава.
Ну и слава Богу.
Значит, кто что преподавал первоначально? Епископ Кассиан, Новый Завет.
Да. Он тогда еще был Сергей Сергеевич Безобразов. Был тоже в Белграде. И он вот состоял в этом знаменитом Зерновском кружке в Белграде. Там, значит, был владыка, будущий владыка Кассиан, Сергей Сергеевич Безобразов. Там был Николай Николаевич Афанасьев. Там был Константин Эдуардович Керн. Туда наезжал из Праги регулярно Тинковский, который был чуть старше. Они еще были там студенты. Кассиан нет. Кассиан был еще в России приват-доцентом.
Флоровский был там же.
А Флоровский был тоже в Белграде, да. Ну, очень молодой Евдокимов.
Все они оказались в Париже.
Да.
Вот этот белградский кружок.
Ну, более-менее, да. Мы можем открыть, скажем, первую православную мысль. Это уже 28-й год, но все-таки тут есть хроника академической жизни. Отчет деятельности Православного богословского института в Париже за 26-27 академический год. А? Так, приходы, расходы.
Даже
Эфин, да, это. Так, состав учащихся, отчет о деятельности Православного богословского института. Хорошо, учебная часть на 228-й странице первого тома православной мысли. Учебная часть. В соответствии с принятым учебным планом Богословского института в отчетном году читались лекции по следующим предметам богословского курса. Священное писание Ветхого Завета. Профессор протоиерей С.Н. Булгаков. Преподаватель Логовский И.А. Потом Священное писание Нового Завета. Профессор Сергей Сергеевич Безобразов. Догматическое богословие. Профессор протоиерей С.Н. Булгаков. Патрология. Профессор Георгий Васильевич Флоровский, еще не был священником. История церкви, общая и русская. Профессор Антон Владимирович Карташов. История западной церкви. Доцент Г.П. Федотов.
Святые Древней Руси.
Да, и много чего другого. Он был, конечно, политически достаточно левый, потом уехал. Но он очень, просто как писатель, изумительный. Литургика. Епископ Вениамин. Вот Федченко.
У него понимаете? Замечательное описание богослужения на десятых
ну,
праздников.
Да, ну там. И Владимир Николаевич Ильин, доцент. Я его хорошо помню. Он был таким ярым софиологом. Философия. Профессор Семен Людвичевич Франк. Профессор Николай Ануфрич Лоцкий. И профессор Борис Петрович Вышеславцев. Преподаватель Лев Александрович Зандер, тот же самый Зандер, ответатика и проблематика, ответатика. Славянский язык епископ Вениамин и профессор Н.К. Кульман. Единственным языком преподавания, жизни, как Миша вам сказал, то есть отец Михаил Фортунат вам сказал, что это была действительно русская деревня, это было совершенно экстерриториально. Я просто в школе изучал французский язык, но здесь никто по-французски не говорил. Так что в этом смысле вся наша горка – это было такое экстерриториальное явление, как будто на острове посредине Парижского моря.
Свято-Сергиевском богословском институте в Париже рассказывал профессор протоиерей Николай Азолин. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Сергиевского института под управлением Николая Михайловича Осоргина. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с отцом Николаем Азолиным.